свободы. У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте. Уменьшит ли число случаев дедовщины новый закон о воинской обязанности? Сохранит ли свой пост губернатор Приморского края Сергей Дарькин? Какие последствия будут у громкого коррупционного скандала в системе высшего образования Чехии? Ответы на эти вопросы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Реформа армии в России продолжается. Стало известно, что закон о воинской обязанности и военной службе будет заменен двумя отдельными законами. Все, что касается солдат срочной службы, будет регламентировано в новом законопроекте о воинской обязанности в Российской Федерации. А проблемы, связанные с контрактной службой, будут определены в другом, о военной службе. Как восприняли готовящееся нововведение эксперты, выясняла корреспондент Радио Свобода Вероника Баде.
Эксперты сходятся во мнении, что изменения в военное законодательство внести необходимо. Например, многие вопросы, связанные со службой по контракту, сейчас вообще не прописаны в законе, говорит Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда».
Уже на протяжении многих лет в российской армии существует контрактная служба, в которой многие юридические положения не урегулированы. Ну, например, я был во многих частях, где мне контрактники жаловались. В конце концов, у нас какая должна быть продолжительность воинской службы? 24 часа или 8, как это положено по трудовому законодательству? Во-вторых, поскольку все-таки наша армия по системе комплектования относится к смешанной, служат военнослужащие двух типов – по призыву и по контракту. Вот эти вопросы действительно требуют очень серьезной проработки. Потому государство решило в конце концов развести эти две категории военнослужащих.
Какие положения непременно должны быть в новом законе о военной службе, который будет регулировать контрактную службу?
Прежде всего, я бы хотел, чтобы было предельно ясно прописано юридическое обоснование о продолжительности трудового времени и рабочего дня контрактника.
Что еще?
Например, парнишка, который пришел с гражданки в армию, и он заключает контракт на 3 года, он должен четко знать юридически прописанные нормы, какие социальные льготы ждут его после окончания 3-годичного контракта. Все это у нас пустыня, ничего не прописано.
А как относится к разделению военного закона на 2 Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России?
Ну, хоть на 3, на самом деле, лишь бы законы были внятные, однозначные и полезные. Я думаю, что при наших законодателях ничего полезного не будет. Внятные законы они уже давно писать не умеют, и поэтому я не знаю, что там получится. Те проекты, которые в какой-то момент были развешаны на сайте Министерства обороны, они не выдерживали просто никакой критики.
А что бы вы хотели видеть в законе о воинской обязанности?
Исключение главы из текста «призыв на военную службу». Вот как только эта глава будет исключена, любой другой закон уже можно будет как-то исполнять. В любом случае, поскольку призыв себя изжил, то и тем более в новом законе эта глава абсолютно лишняя.
В новом законе о воинской обязанности, который вскоре должен поступить в Государственную Думу, в частности, будет закреплено право 11-классников завершить учебу и поступить в вузы или другие учебные заведения. Вот что думает по этому поводу Олег Смолин, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по образованию.
С моей точки зрения, по смыслу закона, то и другое в действующем законодательстве есть. Действующий закон о воинской обязанности и военной службе предусматривает отсрочку на период обучения в средней школе и на период получения профессионального образования. Другое дело, что часть военкоматов пытается трактовать закон таким образом, что между школой и вузом есть зазор, и в этот зазор надо попытаться забрать детей в армию. С моей точки зрения, это неправильная трактовка закона, поэтому если в новом законопроекте будет прописано, что и в зазор забирать тоже нельзя, мы его поддержим.
А вот как прокомментировала заявление сенатора Виктора Озерова по этому поводу Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России.
Я не очень понимаю, как господин Озеров собирается это закрепить. А право выпускников средних профессиональных профессиональных учебных заведений поступить в высшее учебное заведение, он никак не предусматривает. Мы здесь уже обсуждали с различными журналистами, что может быть. Да? Ну, либо могут опять сократить срок призыва до нормального, вменяемого, до 30 июня, либо внести такое правило, какое существует для преподавателей. Призывать только один раз в году, допустим, осенью, да, выпускников школы, колледжей и техникумов. Но я не знаю, зачем это надо? Тот, кто хочет учиться, он и так поступит. И никакой призыв, и никакая длительность, и никакой порядок его не остановит. Такие вот заявления товарищей законодателей, неконкретные, их очень сложно комментировать. Я думаю, что это популистские просто какие-то обещания, потому что, ну как, что значит дать возможность школьникам поступать? Как? Каким образом? А если он говорит, что я не буду поступать, что он тогда будет призывать?
Еще один вопрос, связанный с воинской службой и вызывающий споры. По закону в армию разрешено призывать людей со снятой или погашенной судимостью. Некоторые члены общественной палаты категорически возражают против этого. Говорит Роман Стрешнев, помощник Александра Каньшина, председателя комиссии общественной палаты по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей.
Общественная палата уже давно добивалась того, чтобы в армию не призывались лица с уголовным прошлым, то есть призывники, имеющие снятую или погашенную судимость. Потому что эти люди привносят зачастую в воинский коллектив неуставщину, неформальное лидерство, а также привносят жизнь по понятиям воинских коллективов. Да? Вот эти свои зэковские, да, какие-то устои, что не способствует, естественно, укреплению воинской дисциплины и правопорядка в коллективах. Председатель комиссии общественной палаты по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей Александр Каньшин неоднократно выступал с инициативой того, чтобы такие люди не призывались в вооруженные силы. И буквально вот осенью этого года Минобороны пошло навстречу общественности и приняло решение, что такие лица призываться не будут. Как заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Василий Смирнов, в ходе осеннего призыва 2009 года на службу российской армии не будут призываться граждане, имеющие снятую или погашенную судимость. Таких планировалось призвать 10-12 тысяч.
Комментарий Валентины Мельниковой.
Я думаю, что со стороны начальника ГАМО это просто деза грубая. Сейчас эти ребята, у которых погашена судимость, будут приходить в военкомат и говорить: вы знаете, мне сказали, что тут генерал обещал, что меня не призовут. А военком скажет: сынок, какой генерал? Вот закон о воинской обязанности. Я тебя не мог призывать, пока у тебя была непогашена судимость. А раз она у тебя погашена, а раз ты здоровенький, все, призываем, войска отправляем. Нет никаких законных оснований этих людей не призывать. Кто принял решение? Каким нормативным документом оно закреплено? Вот эти мальчишки, у которых погашена судимость. Их и не призывают, и по закону не освобождают. Если они готовы освободить, выдайте им военные билеты. Они будут спокойно жить. А так они подвешены. Не знаю, что будет завтра.
Говорила Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России. Всего в осенний призыв в российскую армию планируется отправить 270 тысяч молодых людей. Вероника Бадай, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Россия занимает 153-е место в мире по уровню свободы прессы, говорится в ежегодном докладе Международной правозащитной организации «Репортеры без границ». В Афганистане будет проведен второй тур президентских выборов. Об этом официально объявлено на пресс-конференции в Кабуле. Суд сегодня частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства мэра Москвы Юрия Лужкова к сопредседателю партии «Правое дело» Леониду Гозману и телеканалу РЕН-ТВ. Спикер Госдумы Борис Грызлов не исключает, что депутатам фракции КПРФ, которые не посещали пленарные заседания, будут засчитаны прогулы и урезана зарплата. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В основу сегодняшней программы положена книга Максима Кравчинского, вышедшая в нижегородском издательстве «Деком». Она так и называется «Русская песня в изгнании» и посвящена большому и долгому феномену, изученному еще только в малой степени. Федор Шаляпин, Надежда Плевицкая, позднее Иван Ребров, еще позднее Александр Галич, Вилли Токарев. Эти имена хорошо знакомы, но есть целая россыпь совершенно неизвестных, забытых, утонувших в тумане прошлого. О них и пойдет речь. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 9 вечера. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас снова о российской политике. На этот раз поводом для нас стала новость о том, что партия «Единая Россия» представила президенту Дмитрию Медведеву кандидатуры на посты губернаторов Приморского края и Республики Алтай. В Республике Алтай, кроме нынешнего главы Александра Берникова, на пост губернатора выдвинуты еще двое. Это председатель республиканского парламента Иван Беликов и председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Андрей Юрин. В Приморье у Сергея Дарькина будет также три конкурента. Это ректор Дальневосточного госуниверситета Владимир Курилов, заместитель министра образования Юрий Сентюрин и председатель правительства Пермского края Валерий Сухих. Главная политическая интрига на Дальнем Востоке – сохранит ли свой пост нынешний губернатор, рассказывает Марина Лобода.
Сергей Дарькин стал первым российским губернатором, назначенным в должность без выборов, указом президента Владимира Путина. Срок его полномочий истекает 4 февраля. Несмотря на проблемность первого назначенца, уголовные дела против близкого окружения, аресты и отставки вице-губернаторов, мало кто сомневался, что в списке кандидатов «Единой России» на пост губернатора Сергей Дарькин пойдет первым номером. Сам он также сворачивать деятельность не собирается. На состоявшейся в понедельник пресс-конференции губернатор Приморского края сказал:
«Я написал согласие на замещение должности, если президент внесет мою кандидатуру на должность губернатора Приморского края. И я готов продолжать работу в этой должности. Вместе с тем, хотел бы сказать, что для любого, кто будет на месте губернатора Приморского края, еще долгие-долгие годы очень большой целенаправленной работы надо будет делать. Никому скучно не будет, это я обещаю точно».
Уже не скучно. Для многих список, представленный президенту Генсоветом «Единой России», стал неожиданностью. Больше всего заинтриговали чужаки. Появление среди кандидатов пермского тяжеловеса Валерия Сухих настораживает, считает руководитель Центра стратегических разработок Михаил Керский.
«Крылову 61 год, и думаю, что это отвлекающий маневр. Я не знаю среди губернаторов, которых назначались, людей, которым за 60 лет. Второй момент. Стас-секретарь, я думаю, что это тоже не совсем серьезно. По всей видимости, здесь идет, засветка человека на должности ректора Федерального университета. Федеральный университет будет в Приморском крае. Появление председателя правительства Пермского края – это очень серьезно. Совершенно неожиданно. Вот это самый реальный претендент, после Сергея Михайловича, на пост губернатора. Такими людьми в игрушки не играют. Их не используют в качестве запасной лошади, запасного игрока. В любом случае, должно быть их согласие. Наличие 4 человек – это тоже неожиданность. По условиям там 3 человека. Появление 4 человек означает, что Медведев пытается, и вот я наблюдаю за этим, он пытается выстроить собственную вертикаль власти, политическую вертикаль. Возможно, что Медведев сейчас подбирает губернаторов, которые будут решать, возможно, его задачи 2012 года.
Местная элита заинтригована. Ни один из предложенных Приморским политсоветом пакетных кандидатов на пост губернатора в центральный список не прошел, кроме самого Сергея Дарькина. Сигнал любопытный, полагает член оппозиции, руководитель фракции КПРФ в Приморской думе Владимир Беспалов.
Из 4 кандидатур наиболее проходной Дарькин Сергей Михайлович. Его очень плотные связи и с администрацией президента, и с правительством, и то, что у него очень много обязательств и по ТЭС-2012, и по другим национальным проектам, говорят его пользу. Как говорится, коня на переправе не меняют. Хотя есть вопросы, есть отставки очень близких ему людей, в том числе несколько вице-губернаторов. Я думаю, определенные структуры все это отслеживают. И именно поэтому я с интересом узнал, что есть 2 чужака. Это говорит о том, что есть определенные сомнения у тех, кто формирует эту колоду. До 4 февраля еще много времени.
В субботу состоится партконференция приморских единороссов. В повестке дня губернаторский вопрос. Но это уже формальности, считают местные наблюдатели. За Приморье все решила Москва. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Почему же Дмитрий Медведев не торопится с решением по кандидатурам губернаторов крупнейших российских регионов? Об этом в интервью «Радио Свобода» рассуждает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. С ним беседовала Евгения Назарец.
Очевидно, что Дмитрий Медведев держит паузу. Он не торопится обнародовать решение. Многие ожидали, что до конца сентября появится решение по Свердловскому губернатору, но его так и не появилось. Я думаю, что, с одной стороны, Медведеву интересно держать интригу, показывая, что именно он конечная инстанция, принимающая решение, потому что вопрос о том, кто властной вертикали принимает решения, они возникали. Звучала точка зрения, например, что по Свердловску одной из проблем является то, что все представленные кандидаты являются скорее правительственными, нежели кремлевскими, но это точка зрения, которая пока не получила четкого подтверждения. Поэтому Медведеву важно показать, что кто бы что ни предложил в списках, он будет думать, он будет колебаться, обсуждать возможный элемент какой-то торговли с отдельными кандидатами, такой политической торговли, например, по Свердловску. Ну и тем интереснее будет посмотреть, собственно, решение будет пакетное или Медведев будет дожидаться последней даты и обозначит свою позицию. Здесь важен момент в том, получит ли остаться шанс старые губернаторы. Известно, что первые два назначения должны были идти по Свердловской области и по Курганской, где так или иначе губернаторы с большим летним опытом работы. И вот готов ли Медведев начать эту ротацию с регионов, где, в общем, вопрос о смене власти назрел, но он еще может какое-то время откладываться. Это одна из интриг. Пока главный вопрос еще, который сегодня есть, это откуда будет черпать Медведев кадры. Из региональных ли элит, из президентской сотни, из аппарата правительства, из федеральных структур, каких-то бизнес-групп. Ответа на этот вопрос мы пока не услышали.
Михаил, а ясны ли вам критерии, по которым президент Медведев переназначает или назначает новых губернаторов? И изменились ли эти критерии по сравнению с предыдущим президентом Путиным?
Ну, если говорить о тех назначениях, которые уже были при Медведеве, мы видели, что, с одной стороны, есть ставка на определенную преемственность, продлили полномочия в начале года Владимирского губернатора, президента Удмуртии. В то же время был ряд интересных решений, неожиданных кадровых, удачное достаточно решение по Ингушетии, по замене Зязикова, выдвижение Никиты Белых в Кировскую область. То есть Медведев стремился показать, что у него есть некоторый кадровый стиль. А сейчас процесс как будто бы стал более прозрачным, но прозрачным становится появление списка. А то, как список формируется, и то, по каким критериям из него делается выбор, пока ясности не появилось. То есть, если сравнивать сегодняшние будущие медведевские решения с тем, что было год назад, сравнивать сложно, потому что тогда все-таки в этом был элемент сюрприза, элемент сенсации и в отставке Зязикова, и в выдвижении Белых. Здесь как будто бы делается ставка на замену тех губернаторов, у которых срок полномочий кончился. То есть не было внезапно губернаторских отставок. Я думаю, последний десятка был с попыткой отстранения Рахимова, которая не удалась летом. И, по крайней мере, более понятной становится список потенциальных кандидатов. Но, опять же, пойдет ли Медведев на создание прецедента, когда он хотя бы раз отклонит список, представленный Единой России, и скажет, что никто оттуда его не устраивает? Возможно ли направление на посты губернатора кого-то из Справедливой России? Правые силы и КПРФ получили своих губернаторов. Здесь он держит интригу по-прежнему.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Михаил Виноградов. Напомню, партия «Единая Россия» представила президенту Дмитрию Медведеву кандидатуры на посты губернаторов Приморского края и Республики Алтай. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке». В центре внимания, конечно же, продолжающиеся вооруженные столкновения талибов и правительственных войск в Пакистане. Надеются ли в Вашингтоне на победу? У микрофона Юрий Жигалкин.
Пакистанская армия ведет бои с талибами в провинции Южный Вазиристан, неподалеку от границы с Афганистаном. Это ответ Исламабада на попытки Талибана взять под свой контроль обширные территории страны. Вашингтон надеется, что в результате кампании будут ослаблены боевики, ведущие боевые действия в Афганистане, и уничтожены террористические лагеря, рассказывает Ян Рунов.
В Исламабаде генерал Дэвид Петреус и сенатор Джон Керри встретились с пакистанскими лидерами и обсудили ряд вопросов, в том числе вопрос об американской финансовой помощи. Желание Конгресса контролировать распределение выделенных Исламабаду 7,5 миллиардов долларов пакистанские военные сочли вмешательством во внутренние дела страны. В то же время премьер-министр Пакистана Галани попросил у американцев дополнительной помощи для беженцев из районов военных действий. По данным ООН, ожидается до 170 тысяч беженцев. Под угрозой политическое и экономическое будущее Пакистана, пишет в газете Wall Street Journal директор Южноазиатского центра при исследовательском Атлантическом совете в Вашингтоне Шуджа Навас. Даже если пакистанская армия, продолжает автор, победит боевиков в Южном Вазиристане, война не кончится, потому что правительство не способно удерживать под контролем эту территорию и создать там эффективную экономику. С такой оценкой согласен редактор онлайновой версии журнала National Review, в прошлом сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов Джим Робинс.
Ситуация осложняется еще и тем, что народ Пакистана и политики страны с недоверием относятся к Соединенным Штатам. Пакистан с готовностью принимает американскую финансовую помощь, но не хочет, чтобы Вашингтон диктовал, как распоряжаться этой помощью. В общем, чем меньше будет заметно американское участие в решении внутри пакистанских проблем, тем лучше. Соединенные Штаты с большой осторожностью высказываются о стратегии пакистанского правительства, которое заключило временный пакт с лидерами двух боевых формирований, обещавших стоять в стороне от военных действий в Южном Вазиристане. В Соединенных Штатах надеются, что пакистанская армия, победив в Южном Вазиристане, начнет борьбу в Северном, и это ослабит армию талибов в Афганистане. Из Вазиристана сообщают, что на стороне пакистанских талибов воюют отряды узбекских и чеченских боевиков.
Рассказывал Ян Рунов. Вот как комментирует масштабную кампанию пакистанских войск американский политолог, сотрудница фонда наследия Лиса Кертис. С ней беседовал Алан Давыдов.
Не исключено, что то, что мы сейчас наблюдаем, является решающим эпизодом противостояния правительства и пакистанского талибана. И оно будет иметь последствия не только для самого Пакистана в его борьбе с терроризмом, но и в целом для международного сообщества. Талибы, устраивающие нападения в Афганистане против сил коалиции, используют приграничные районы Пакистана как операционную базу для множества различных групп боевиков. И если пакистанской армии удастся взять в свои руки контроль над этими территориями, это может кардинально изменить ситуацию. Насколько решительно, на ваш взгляд, настроены пакистанские военные против присутствия Талибана у себя в стране? Думаю, сам факт, что пакистанские военные взялись за это пристанище талибов, даже перед лицом жестоких провокаций боевиков, служит знаком их единодушия и решимости в стремлении оттеснить талибов. Это было видно и раньше, по успешным результатом их операции в долине Сват против проталибских боевиков, после которой жизнь там почти нормализовалась. Хотя последнему наступлению военных рановато подводить итог, видно, что они наконец сконцентрировались на очистке приграничных территорий. Симптоматично, что пару месяцев назад начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Ашфак Киани впервые заявил, что хотя Индия остается угрозой для его страны, именно экстремисты представляют собой угрозу для самого ее существования. Это говорит о сдвиге происходящее в представлениях пакистанских военных касательно тяжести угрозы, исходящей от собственных экстремистов и террористов. После стольких лет сражений с Талибаном, можно ли победить его в принципе? Очевидно, Талибан следует прежде всего рассматривать как экстремистскую идеологию, которая утверждается через уничтожение и насилие. Руководители Талибана разделяют антизападную панисламистскую программу Аль-Каиды. Мы можем изменить обстановку в свою пользу как в Пакистане, так и в Афганистане, но это потребует активных действий Соединенных Штатов по борьбе с повстанцами в Афганистане, а также активного преследования талибов Пакистана по свою сторону границы. Я думаю, было бы заблуждением считать, что весь корень зла в Пакистане и что Соединенные Штаты могут сворачивать свою деятельность в Афганистане. Это будет тяжелой ошибкой, которая подорвет усилия по разгрому экстремизма в регионе. Экстремизм – это мировоззрение, это идеология. Стремление пакистанских военных защитить свое гражданское население от угрозы талибов – это только начало длинного пути по искоренению соответствующей идеологии. Сказала Лиса Кертис, старший сотрудник Вашингтонского аналитического фонда «Наследие».
С ней беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17 часов 30 минут. Программу «Время свободы» продолжит сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Депутаты думской фракции КПРФ, бойкотировавшие заседание парламента в знак протеста против нарушений на региональных выборах, в среду вернутся к работе, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов. В Афганистане будет проведен второй тур президентских выборов. Проводившийся после первого тура подсчет голосов выявил массовые нарушения, подлоги и подтасовки. При этом предварительные результаты показывали преимущество действующего президента Хамида Карзая. Россия занимает 153-е место в мире по уровню свободы прессы, говорится в ежегодном докладе Международной правозащитной организации «Репортеры без границ». Как подчеркивается в документе, Россия опустилась в рейтинге на 12 позиций, впервые оказавшись ниже Белоруссии из-за цензуры, продолжающихся нападений и убийств сотрудников СМИ, а также безнаказанности преступников. Суд сегодня частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства мэра Москвы Юрия Лужкова к сопредседателю партии «Правое дело» Леониду Гозману и телеканалу РЕН-ТВ. Поводом для иска стало заявление Гозмана в эфире телеканала о том, что Москва – это центр коррупционных схем. Отстраненному от должности министру внутренних дел Бурятии Виктору Сюсюре и его подчиненному Андрею Шурупову в ближайшее время будут предъявлены официальные обвинения в контрабанде. Во вторник суд в Москве санкционировал арест генерала. Правительство Киргизии ушло в отставку после выступления президента республики Курманбека Бакиева, который призвал к проведению радикальных реформ. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с однодневным визитом в Белград. Он проводит переговоры с руководством Сербии. Ожидается, что будет достигнута договоренность о предоставлении Сербии российского кредита в 1 000 000 000 евро. Суд в Швейцарии отказался освободить под залог кинорежиссера Романа Полански, считая, что он может покинуть страну и избежать дальнейшего судебного преследования. Боевики, осуществившие на днях теракт на юге Ирана, который привел к гибели десятков людей, имели связи в Пакистане. Такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл в Токио для переговоров по военным вопросам, включая сотрудничество в Афганистане. Россию на процессе по делу ЮКОСа в Европейском суде по правам человека будет представлять новый судья Андрей Бушев. Следующая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Марк Крутов. В эфире информационная программа «Время свободы». В ближайшие полчаса репортаж из Белграда, где сегодня с визитом находится президент России Дмитрий Медведев. Громкий коррупционный скандал в чешской системе высшего образования. Культура. Премьера в театре Станиславского. А прямо сейчас об одной из самых интересных тем в сегодняшнем выпуске аналитического радиожурнала «Время и мир» расскажет один из его авторов, Владимир Ведрашко, которого я приветствую в нашей студии. Добрый день, Владимир.
Добрый день, Марк. Сегодня в программе «Время и мир» разговор пойдет об истории, но имеющей прямое отношение к нашим дням. Ведь именно этой осенью в мире отмечается 20-летие падения коммунистических режимов в центре и на востоке Европы. Последствия этих перемен продолжают сказываться на политическом и военном облике Европы, на развитии общественной мысли, наконец, на изменении европейских границ. И вот в первой части программы Елена Коломиченко попытается найти ответ на вопрос «Куда?», то есть «В какую сторону?», упала Берлинская стена. Во второй части мы с Владимиром Тольцем попробуем очертить контуры того положения, которое существовало в Европе в октябре 1989 года. Почему мы решили сосредоточиться на октябре? Дело в том, что все-таки революции и падение Берлинской стены в ноябре, и свержение Чаушеску в декабре, они же не произошли одномоментно, они же не произошли как следствие каких-то спонтанных процессов. Все-таки была какая-то подготовка. Вот как велась эта подготовка? Какова была обстановка в Европе за 2 месяца до трагических развязок? Об этом мы тоже поговорим с Владимиром Тольцем.
Ну, я так понимаю, что в сегодняшнем радиожурнале «Время и мир» большое внимание уделено не только историческим темам 20-летию падения коммунистических режимов в Восточной Европе, но и современным российским событиям.
Совершенно верно. Журнал «Время и мир» не обходится без современных и актуальных тем. И в этом смысле... Вот интересная, наверное, такая проблема, как отношение молодых семей, студенческих семей к современным ценностям семьи, брака, любви. Эту проблему будет анализировать наш корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Будут там и интервью, будут и высказывания непосредственно молодых людей, родителей и еще не родителей, студентов. Я думаю, это будет тоже очень интересно.
Спасибо, Владимир. Подробнее в аналитическом радиожурнале «Время и мир» сегодня в 10 часов вечера. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас вернемся к сегодняшним новостям. Президент России Дмитрий Медведев сегодня находится с официальным однодневным визитом в столице Сербии, Белграде. Это событие интересно, помимо всего прочего, тем, что российские лидеры в новейшей истории страны еще ни разу не находили времени для визитов как в Сербию, так и в Сербию и Черногорию, когда они еще являлись единым государством. Из Белграда передает корреспондент «Радио Свобода» Айя Куге.
Любопытно, что белградские аналитики особо отмечает тот факт, что сербские политики о визите Медведева говорят как о историческом визите, а российские как о очень важном визите. Но прямого ответа на этот вопрос нет. Ведь пока еще неизвестны результаты визита президента России. Для маленькой Сербии приезд такого высокого гостя из Москвы действительно важный. Крайне редко Белград посещает иностранные лидеры. В политическом смысле сербы визит Медведева воспринимают как поддержку великой силы, даже говорят о стратегическом партнерстве. Сближение Сербии с Россией началось примерно 2 года назад, когда Москва поддержала борьбу Сербии за сохранение в своем составе Косово. Потом, как это обычно, политика союзничества начала переплетаться с экономическими интересами, последовали важные соглашения с Россией в области энергетики и продажи «Газпрому» сербской нефтегазовой промышленности НИС. Теперь в области энергетики и экономики в Белграде уже говорят о большом повороте в сотрудничестве Сербии и России. Тем не менее, для многих внешняя политика Сербии не совсем ясна. С одной стороны, цель здесь вступление в Евросоюз, а с другой – сближение с Россией. Может быть, если говорить о том, что Сербия ожидает от визита, там есть определенные отличается, что ожидает руководство и что ожидают обычные люди. Для руководства страны важна политическая поддержка России. Это многим у нас кажется прежде всего в внутриполитических целях. Сегодня такое впечатление, что сербская верхушка ожидает от России чего-то конкретного. Это экономическую помощь во время кризиса. Государственная казнь у нас пустая, и поэтому предоставление российского кредита 1 миллиард евро, о котором шла речь на переговорах сегодня в Белграде, очень важно для страны. Часть этих денег послужили бы для пополнения бюджета, а 2/3 на совместные с Россией инфраструктурные проекты. Но неизвестно, под каким условием будет предоставлен этот кредит, и многие сербские специалисты из этого насторожены. И сербское руководство рассчитывает и на то, что теперь Сербия станет главным партнером России по энергетике на Балканах, и тем самым будет иметь большое влияние в регионе. Но с другой стороны, обычные сербы, они всегда к России относились очень эмоционально. Одни Россию любят, а другие ненавидят. Те, кто любит, теперь в восторге, уверены, что Россия им разрешит все проблемы и вернет Косово в состав Сербии, и поможет, чтобы страна экономически процветала. А противники сближения с Москвой предупреждают, что страна дорого расплатится за поддержку России.
Айя Куги передавала последние новости из Белграда, где сегодня находится с официальным визитом президент России Дмитрий Медведев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Чехии проходит расследование крупнейшего в истории страны случая коррупционной деятельности в высших учебных заведениях. В организации преступной структуры своего рода образовательной мафии подозревается руководство юридического факультета Западно-Чешского университета в городе Плзень. Плагиат при написании диссертаций, обучение в рекордно короткие сроки и набор студентов для обучения в обход действующих правил. Неполный список всех обнаруженных нарушений. Сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александр Вагнер.
В историю замешаны и полицейские, и некоторые занимавшие высокие посты в правительстве чешские политики, и известные адвокаты. Все началось с того, что в библиотеке университета обнаружили диссертацию заместителя декана юридического факультета Ивана Томажича. Его текст был списан у коллег, второго заместителя декана и одного из сотрудников. Сначала тройка главных действующих лиц твердила, что подозрительный текст служит приманкой при поиске человека, который выносит с факультета внутреннюю информацию. Позже была придумана история, что найденная диссертация была всего лишь шуткой. Якобы Томажич поспорил с коллегами, узнают ли они свой собственный текст или нет. Спустя несколько дней после того, как случай попал на страницы чешской прессы, декан факультета Ярослав Захаряш и оба его заместителя Иван Томажич и Милан Киндл объявили о своей отставке. Последний признался, что все выдуманные истории – ложь. Университетом заинтересовалась аттестационная комиссия Министерства образования Чехии. Ее сотрудники начали проверять уже не только преподавателей, но и выпускников. выпускников. Выяснилось, что некоторые умудрялись закончить пятилетнюю программу обучения за 8 и даже за 3 месяца. При этом таких людей были не единицы, а 400 человек. Несмотря на то, что поименные списки нарушителей запретили публиковать в прессе, факультет все же вывесил на своих страницах список тех, кто получил магистерское звание или защитил кандидатскую диссертацию в последние 2 года. Среди них и бывший премьер-министр Чехии Станислав Гросс, и бывший заместитель министра внутренних дел Ян Бразда, и директор аналитического центра при Министерстве финансов Милан Цицер. Ситуацию комментирует Владимира Дворжикова, председатель аттестационной комиссии Министерства образования Чехии.
К сожалению, неясность приводит к тому, что невозможно выяснить, кто сдавал экзамены добросовестно.
Я уверена в том, что большинство выпускников получили свое звание законно. Единственный факт, который мы можем принять во внимание, что 2 месяцев действительно недостаточно для получения звания магистр. В некоторых случаях у нас есть возможность доказать это и аннулировать диплом. Тем не менее, очень многие выпускники факультета переводились из других вузов, а сданные ими экзамены признавались преподавателями Плзеньского юридического факультета. Так что в полной мере понять размеры этого безобразия очень сложно. На ситуацию реагировали студенты юридического факультета. 300 человек вышли на демонстрацию с просьбой провести расследование. В заявлении студентов говорится: «Мы не хуже учащихся других юридических факультетов. Большинство из нас добросовестно сдают экзамены, а наши знания и качество нашего обучения сравнимы с обучением в других юридических школах страны. Среди наших преподавателей есть и авторы торгового и гражданского кодексов Чехии». Выяснить, кто прав, кто виноват, пытаются не только студенты. На днях жалобу в суд подало Министерство образования Чехии. Помимо основного расследования, оно попросило провести аудит, так как руководство юридического факультета за последние 2 года, кроме прочего, еще и не подавало финансовый отчет о своей деятельности. В Чехии факультеты наделены относительной независимостью от центрального управления всем университетом. Они занимаются не только учебными, но и хозяйственными вопросами. Как раз это, по мнению экспертов, и привело к практически неконтролируемым действиям декана и его подчиненных, объясняет Владимира Дворжакова.
Факультет был выужита про вытворение, а я не боюсь сказать, сети.
Я не побоюсь сказать, что юридический факультет был использован для создания сети, в которой объединились представители нашей системы безопасности, юристы и предприниматели. Я несколько лет занималась изучением транспарентности неправительственного сектора, и данный случай, на мой взгляд, прямо как из учебника.
Так вам вытворить, так сказать, учебницу сеть.
Частично это предположение подтверждает и участие одного из выпускников факультета Яна Гарнгоза в деятельности так называемого «Ганга Берки». Члены выступали посредниками во взяточничестве при распределении государственных тендеров. По данным одной из крупнейших чешских газет «Млада фронта Днес», Гарнгоза станет первым бывшим студентом факультета, которого лишат звания магистра права. Тоже в ближайшее время, возможно, ждет и преподавателя кафедры гражданского права Яна Кавку. Его кандидатская диссертация пропала в сентябре этого года, как раз после того, как разразился скандал с диссертацией его коллеги. На днях свежепереплетенную работу снова обнаружили в библиотеке Западно-Чешского университета. Кавка при этом окончил обучение не за положенных 3 года, а всего за 8 месяцев. Поэтому ныне Иржи поспешил, исполняющий обязанности декана юридического факультета, призвал Кавку уволиться с занимаемой должности. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Депутаты думской фракции КПРФ, бойкотировавшие заседание парламента в знак протеста против нарушений на региональных выборах, в среду вернутся к работе, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов. По его словам, представители КПРФ не хотят уклоняться от обсуждения проекта бюджета на ближайшие 3 года, рассмотрение которого начнется в среду. В Афганистане будет проведен 2-й тур президентских выборов. Об этом официально объявлено сегодня на пресс-конференции в Кабуле. Проводившийся после 1-го тура подсчет голосов выявил массовые нарушения, подлоги и подтасовки. При этом предварительные результаты показывали преимущество действующего президента Афганистана Хамида Карзая над его главным соперником доктором Абдулло. Россия занимает 153-е место в мире по уровню свободы прессы, говорится в ежегодном докладе Международной правозащитной организации «Репортеры без границ». Как подчеркивается в докладе, Россия опустилась в рейтинге на 12 позиций, впервые оказавшись ниже Беларуси, из-за цензуры, продолжающихся нападений и убийств сотрудников средств массовой информации. Суд сегодня частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства мэра Москвы Юрия Лужкова к сопредседателю партии «Правое дело» Леониду Гозману и телеканалу РЕН-ТВ. Поводом для иска стало заявление Гозмана в эфире телеканала о том, что Москва является центром коррупционных схем. Отстраненному от должности министру внутренних дел Бурятии Виктору Сюсюри и его подчиненному Андрею Шурупову в ближайшее время предъявят официальные обвинения в контрабанде. Во вторник суд в Москве санкционировал арест генерала. Правительство Киргизии ушло в отставку после выступления президента республики Курманбека Бакиева, который призвал к проведению радикальных реформ. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с однодневным визитом в Белград. Он проводит переговоры с руководством Сербии. Ожидается, что будет достигнута договоренность о предоставлении Сербии российского кредита в 1 000 000 000 евро. Подробнее обо всех этих событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы», и сейчас у нас есть время, чтобы рассказать о самом интересном в культурной жизни Москвы. В Московском драматическом театре имени Станиславского премьера пьесы Жана Жираду «Троянской войны не будет». Ее поставил художественный руководитель театра Александр Галибин. Рассказывает Марина Тимашева.
Александр Галибин очень известен как актер. Довольно напомнить о фильме Глеба Панфилова «Романовы. Венценосная семья», в котором он сыграл Николая II. Театралы, однако, знают, что Галибин хороший режиссер. Он много лет работал в Петербурге, потом возглавлял новосибирский «Глобус», а с 2008 года он художественный руководитель театра имени Станиславского. При нем в труппе появились новые лица. Вот в премьерной работе, кроме совсем юных дебютантов, заняты в роли Кассандры Ирина Савицкова, которая прежде работала с Галибином в Петербурге и в Новосибирске, и Виктор Тиреля, актер Льва Додина, позже Анатолия Васильева, у которого вместе с Галибином он учился. Тиреля 12 лет назад оставил сцену и теперь вернулся ради роли Гектора. При Галибине в афише театра стали появляться необычные названия. В нее вошла «Авария» Дюренмата, и вот теперь «Троянской войны не будет». Пьесу впервые в Советском Союзе поставил Петр Фоменко. Было это в 1973 году в Ленинградском театре комедии. С тех пор о сочинении основоположника французской интеллектуальной литературы Жана Жираду вспоминали разве что на лекциях по зарубежному театру. Пьеса, написанная в 1935 году, основана на мифологическом сюжете в войне греков и троянцев из-за прекрасной Елены. Любопытно, что уже второй московский театр обращается к истории Троянской войны. Сперва Рима Стуменос поставил в театре имени Вахтангова шекспировских «Троилы» и «Крессиду», теперь Галибин версию «Жираду». В театре Вахтангова Мария Аронова играет прекрасную Елену воплощением похоти, тупости, самодовольства и разврата. В театре Станиславского в этой роли Ирина Гринева. Ее героиня меняет обличье. Она как зеркало, в котором отражаются истинные желания тех, кто в него вглядывается. Война в самих людях. В сытых политиках-демагогах и в поэтах-лизоблюдах, в продажных юристах, импульсивных юношах, распутных старцах. Она в ложных представлениях о патриотизме, законе и чести.
Греческий флот, проникнув в ваши территориальные воды, построился лицом к вашему берегу. А на последнем конгрессе был поднят вопрос о так называемых оборонительно-наступательных действиях, что, в свою очередь, является важным нарушением. Но теперь не в курсе всем мира, Гектор. И в нашем положении есть только два выхода. Либо принять оскорбление, либо ответить на него.
Единственный человек, который пробует противостоять сложившемуся порядку, храбрый Гектор. Он видел войну в лицо, и оно ему ненавистно.
Но вот последнее, что я хочу сказать вам, друзья мои. Война – это самое смрадное, самое лицемерное средство уравнивать людей. А я не приемлю смерть ни как наказание для трусов, ни как награду для живых. Но закрывая эти ворота, я понимаю, что все же следовало бы оправдать перед вами тех, кто остался жив, кто пережил вас. Пусть ощутят они, как незаконную привилегию, эти два блага. Теплоту и сияние неба, которое вам никогда больше не придется ни почувствовать, ни увидеть. Войны не будет.
Можно взять этот монолог и как образец вставить во все политические газеты, журналы, и это прозвучит. Потому что ничего мерзостней, ничего чудовищней, ничего страшнее слова «война» нет.
Так говорит Александр Галибин. Спектакли театра имени Вахтангова и театра имени Станиславского до того похожи, что похожими кажутся сами пьесы Шекспира и Жераду. Возможно, так оно и есть. Отношение к войне не менялось от Шекспира до Жераду и от Жераду до наших дней. Но это не отменяло войн. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Этот ее час завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Запланированная катастрофа завершилась полным успехом, заявили в понедельник представители Американского космического агентства. В результате падения искусственного спутника на лунную поверхность в воздух поднялось облако мельчайших частиц, анализ которых должен помочь американским ученым точно определить состав лунной почвы и подтвердить их предположение о наличии воды под поверхностью спутника Земли. Экспедиция, включавшая лунную катастрофу, началась в июне. Ее цель – создать подробнейшую карту лунной поверхности и определить наиболее подходящее место для создания постоянной станции. Спутник врезался в кратер Кабеус на южном полюсе Земли на скорости 9000 км в час. Не исключено, что где-то неподалеку и будет организована первая база землян за пределами Земли. Как символический отбой в беспощадной кампании борьбы с марихуаной, американские комментаторы трактуют решение Министерства юстиции отказаться от преследования потребителей и производителей марихуаны, применяемой в медицинских целях. В последние десятилетия в 13 штатах были приняты законы, легализующие ограниченное использование наркосодержащего растения в качестве болеутоляющего средства при тяжелых заболеваниях. Вплоть до понедельника федеральное правительство настаивало на том, что штатные законы не освобождают пользователей марихуаны от ответственности согласно федеральным законам. ФБР и другие службы продолжали проводить рейды на производителей и продавцов марихуаны. Отныне они могут жить спокойно. Хотя критики этого решения Белого дома говорят, что под прикрытием законов о лечебной марихуане уже расцвела подпольная индустрия производства и сбыта марихуаны. В удивительную историю, символизирующую эпоху маскульта с его тягой к известности любой ценой и погоней прессы за сенсацией, превратился эпизод, выглядевший поначалу попросту раздутым новостным сюжетом. Камеры телекомпании CNN в течение 4 часов следили за полетом небольшого воздушного шара, на котором якобы мог находиться 6-летний мальчик. Однако крупнейшая новость дня вскоре превратилась в крупнейший конфуз. После того, как выяснилось, что мальчик был дома, а душераздирающая история была, по-видимому, спланирована отцом ребенка. В понедельник стало известно, что отцу будут предъявлены обвинения, рассказывает Владимир Морозов.
Джим Алдерден, шериф округа, где живут родители ребенка, супруги Хейни, в начале событий говорил, что полностью верит показаниям матери и отца. Теперь он объясняет, что только делал вид, будто верит, и притворялся, чтобы супруги полностью себя разоблачили. По словам шерифа, сделать это помогли электронные послания, которыми Ричард Хинни обменивался со своим приятелем Робертом Томасом. Томас тоже хотел славы, и поэтому продал тексты электронных посланий сайту goka.com. Из посланий следует, что простодушный конспиратор Ричард Хинни надеялся с помощью розыгрыша повысить интерес прессы к своей семье и предстать перед миром как одержимый ученый, который проводит самые невероятные эксперименты по изучению неопознанных летающих объектов. Но супруги Хинни вызвали не только интерес, говорит их соседка Джейн.
I feel extremely betrayed. I hugged this woman.
Мы чувствуем, что нас предали. Мы утешали эту женщину. Она была так испугана за сына. Ее муж плакал, как ребенок. Миллионы зрителей видели трагедию по телевизору и молились за эту семью. Десятки людей думали, что мальчик упал с шара и искали его тело. И вот выясняется, что нас обманули. Это безобразие. Приличные родители не занимаются эксплуатацией ребенка для собственной рекламы. Ричард и Майюми Хинни в свое время познакомились в актерской школе Голливуда. Звездами экрана они не стали, но свои актерские способности проявили, когда несколько часов подряд дурачили не только соседей, но полицию и репортеров. Теперь, по словам шерифа, против супругов могут быть выдвинуты обвинения, в частности, в преступном сговоре, в обмане властей и вовлечении несовершеннолетних в преступления. Если их признают виновными, им угрожает до 6 лет тюремного заключения и штраф в $500,000. Эксперты говорят, что у охочих до славы супругов могут отобрать детей. Юрист Венди Мерфи. Для этого не нужно обвинений в преступлении. Хватит доказательств, что они плохо обращались с детьми. Они заставили 6-8-10-летних мальчишек участвовать в грандиозном обмане. Это серьезный стресс для детей, которые были очень расстроены. Во время 2 телевизионных интервью младшего дважды стошнило. Немножко мутит и от легковерия прессы. На следующий день, присмотревшись к воздушному шару, все поняли, что он был маловат для того, чтобы поднять в воздух ребенка, который весит около 17 килограммов.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через минуту мы продолжим выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе, с чем руководители думских фракций, которые протестовали против результатов недавних выборов, но тем не менее все, как выясняется, теперь вскоре приступят к работе в Госдуме, так вот, с чем они пойдут на скорую встречу с президентом Медведевым, которой они так долго добивались. Россия направляет нового судью в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Он примет участие в рассмотрении всего лишь одного, но очень важного для российских властей дела. Речь идет о жалобе, которую бывшие акционеры нефтяной компании «Юг» подали в адрес российского правительства. И еще об одной российской теме. Теперь за неуплату штрафа в 100 рублей придется, возможно, заплатить 600. Такие условия предусмотрены в новой редакции закона об исполнительном производстве, которая вступила в силу совсем недавно, 11 октября. Действительно ли, как рассчитывают службы судебных приставов, эти поправки будут стимулировать граждан к тому, чтобы своевременно погашать долговые обязательства? Ответ на этот вопрос в следующем часе информационной программы «Время свободы».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Депутаты и сенаторы хотят поговорить о Саяно-Шушенской ГЭС с Чубайсом.
Комментарии экспертов.
Политолог Михаил Виноградов об особенностях кадрового стиля Дмитрия Медведева.
В блогах «Свободы».
Почему на Западе популярны теории, а на Востоке – притчи?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах – 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».